благодарить вас, уважаемые собрания, братья и сестры. Господь, по своей великой милости, позволь нам снова собраться вместе. Это субботний день, зимний день. Третий раз мы с супругой у вас, и всегда зимой. Так уж нам везет. Большой привет от Игоря Витальевича. Он приболел, попросил, чтобы сегодня я был здесь вместо него. Так что принимайте меня. Я хочу также еще раз поприветствовать вас от имени коллектива радиотелецентра «Голос надежды». Сказать вам большое спасибо за вашу поддержку этому служению. Чуть раньше сестра говорила о служении Всемирно-Адвентистского радио. Всемирно-Адвентистское радио вещает радиопередачи на разных языках, в том числе и на нашем языке. Ну а передачи для Всемирного радио на нашем языке делаем мы, радиотелецентр «Голос надежды». Хотя у нас в радиоотделе трудится всего-навсего 3 человека, но с Божьей помощью мы тоже кое-что делаем. И вы знаете, делаем немало. Я не помню, может быть, в прошлый раз сам говорил об этой статистике или нет. Она тоже нас сильно удивила, и когда нам Дол Чоун, пенсионер уже, он вышел на пенсию директора АВР, Адвентистского мирного радио, дал информацию об этой статистике, мы не поверили. Мы подумали, что проблема переводчика. Мы приглашали нескольких переводчиков. Слушай, он правильно сказал? А он сказал, что за 3 месяца конца 2016 года, он был как раз в 2016 году в гостях, с сайта Всемирного Адвентистского радио, с сайта, было скачивание 7 миллионов наших радиопередач на русском языке. То есть, значит, 7 миллионов человек с разных точек земного шара заходили на этот сайт, зная русский язык, они скачивали наши радиопередачи. То есть, можете себе представить, насколько обширно это служение. И действительно, что благодаря радио, ну и телевидению, мы можем войти в те дома, в те территории, куда просто человек зайти не может. Да, Адвентистское радио совершает довольно большое и важное служение, особенно в тех странах, где трудно проповедовать. Вообще христианство даже трудно проповедовать. Например, к нашему дивизиону не так давно присоединили Афганистан, эту территорию. Но там нет наших миссионеров. Там был один наш брат. Он работал по линии Адры. Но, насколько я знаю, связь с ним прервалась уже давно. И не знает, где он и что с ним. То есть вот такая ситуация. А радио вещает. И я знаю некоторые проекты Адвентистского радио, когда в этих странах просто в рамках каких-то проектов населению раздают такие радиоприемники небольшие, они универсальные. Они работают и от батареи, они работают от солнечной батареи, но если нет солнца и батарейка села, то можно еще вот так крутить, и оно все равно заряжается и работает. И можно даже мобильный зарядить. То есть такая универсальная машинка. И, конечно, кто его знает, я думаю, что когда-то в вечности мы увидим результаты этого служения. Увидим тех людей, которые пришли к Богу, познали Христа именно благодаря этому служению. Хотя на земле они не соприкасались вот так вживую с миссионером, с человеком, христианином. Но они слышали эту весть. Так что это очень важное служение. Спасибо вам за поддержку. Но, как всегда, подобное служение почему-то совершается вот на добровольной такой основе за счет поддержки пожертвований. То есть вот такая ситуация. И, как всегда, не хватает ресурсов финансов, не хватает людей. А мы сейчас стараемся развивать радио в интернете, то есть интернет-вещание. Разработали уже одно приложение. На Apple еще одно разрабатываем. Мы в ближайшее время дадим информацию во все общины, где нас можно будет слушать. Мы уже тестируем и прямой эфир, готовим ряд интересных радиопередач, чтобы была обратная связь с радиослушателями. И, конечно, будем рассчитывать на вашу помощь в том, чтобы вы рекламировали наше радио в интернете. Там на данный момент есть приложение старенькое, но если вы слушали, оно как заевшая пластинка, одно и то же, и одно и то же. Это старое, это была инициатива одного из работников просто. Он сам это сделал, загрузил для контент, и оно в эфире работает. Но сейчас мы решили сделать все по-современному. Так что спасибо вам за вашу поддержку, за вашу помощь. Ну а сейчас время исследовать Священное Писание. Хочу вам предложить порассуждать на тему, которую мы так косвенно затронули во время урока субботней школы, когда читали с вами тексты из книги «Откровение». Но прежде всего у меня к вам вопрос. Хотел бы услышать ответ, какой вы дадите. Какой самый первый документ получает человек, который родился в этом мире? Любой. Свидетельство о рождении, да? Точно? Что? Справка из роддома. Пускай будет так. но я не согласен ни с тем, ни с другим. Есть еще один документ, который он получает. Даже не эта бирочка. Но это не документ, это так. Ну, об этом чуть позже. Хочу вам рассказать одну реальную историю. Это случилось с одним нашим знакомым. Это где-то на рубеже 80-90-х годов. Был такой период времени. Ему один из родственников подарил ружье, незарегистрированное. А в то время как раз была амнистия, не знаю, знали вы об этом или нет, что надо было какой-то период времени сдавать оружие и все, которое не зарегистрировано. Ну, а потом, когда эта благодать заканчивается, если оружие будет найдено, 2 года тюремного заключения. Ну, стоило бы избавиться от этого ружья, не зарегистрировано, но вы знаете, а почему? Ну, никто же не знает, знает несколько человек. Ну, а если знает двое, знает весь мир уже, наверное. Вот. И, в принципе, лежит оно, лежит. Жизнь продолжается. Но однажды привычный ход жизни, привычный ритм нарушил УАЗик, который заехал во двор. Вышли 2 представителя власти в форме. И конкретный вопрос, где ружье? То есть стало понятно, что кто-то уже сумел сообщить и туда, что ружье есть. И вы знаете, вот со слов этого человека, в этот момент в жизни все изменилось резко. Это был день, когда он решил посвятить детям, он играл со сыном, собирался с ним сходить в магазин, погулять. И вы знаете, после посещения этих людей желание отпало уже и отдыхать, и куда-то идти. Только одни мысли. Что делать? Что сделать, чтобы не довести дело до суда? А если дойдет до суда, что сделать, чтобы приговор был какой-то помягче? Я думаю, если кто-то из вас в жизни сталкивался с какой-то ситуацией, что дело доходило до суда, конечно, вы думали, как бы избежать суда, правда? Ну, а если уже нас в суд пригласили, что сделать, чтобы приговор был хотя бы, ну, условно там, или оправдали меня? Вот она такая ситуация. А сейчас еще раз вернемся к тому вопросу. Какой документ получает человек, который рождается в этом мире? Право на жизнь. А я вам хочу сказать, что повестку в суд при зачатии эта повестка уже выписывается на этого человека. Вы согласны с этим или нет? Ну, можете не соглашаться, но я сейчас вам докажу, что это так. Да я думаю, вы знаете это все. Ничего нового я вам не скажу. В послании в Рим апостол Павел пишет в 14 главе 10 текст. «Все мы предстанем на суд Христов». Так написано. Все. А это значит, всем вручают повестку. И, скорее всего, во время рождения. Точнее, зачатия. Человек появляется в этом мире, и он получает эту повестку. Кто-то скажет, а где она? Она есть. Мы все приглашаемся на суд. Еще одно место. 12 текст этой же главы. «И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». А сегодня во время урока субботней школы мы читали книгу Откровения. Какую главу? 14. Знаменитая такая глава. О чем там шла речь? И вот весь первый ангел, там он призывает поклониться Богу и объясняет, почему это нужно сделать. Наступил час суда. И, конечно, мы, как адвентисты, которые исследуем пророчество, знаем, что мы сегодня живем во время суда. Мы народ суда. Идет следственный суд, где будет рассматриваться дело каждого. И нас, наше дело тоже, в том числе. Единственное, что мы не знаем, когда мое имя будет рассматриваться на этом суде. Но так или иначе, мы повестку в суд получили. Хотим мы этого или не хотим. Тема суда. Она встречается в Библии довольно часто. Если вы внимательно читали Библию, да, даже еще в самом начале человеческой цивилизации, 7-й от Адама, 7-й поколение, да, как его там звали, забыл, помогите, Енох. 7-й от Адама тоже же проповедовал о суде, так или нет? Многие другие места, некоторые хочу вам прочитать. Экклезиаст об этом пишет в 12 главе. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное». Помогайте. «Хорошо оно или худо». Даже хорошие дела будут рассматриваться на суде. Даже тот человек, который вроде бы с самого рождения делал все правильно, все хорошо, он все равно будет на суде. Его приглашают на суд. Потому что все согрешили. Потому что через Адама грех вошел в мир, смерть вошла во всех человеков. Если кто-то говорит, я не согрешаю с детства, у меня сразу вопрос, почему ты стареешь и скоро умрешь? Если ты не грешишь, ты должен жить вечно, так или нет? Потому что возмездие за грех – смерть. Ты умрешь? Умру. Ну, тогда извини. Ты грешник. Значит, твое место на суде тоже. Еще одно место, Матфея 12 глава, 36 текст. Это слова Иисуса Христа уже. Конкретно Он говорит, говорю же вам, что за всякое праздное слово, так там написано, человек будет отвечать день суда. Слова, поступки, наши мысли, все будут там расследовать. Хорошо. Каково наше отношение к этой вести, вести о суде? Что мы переживаем в душе, когда мы говорим о суде Божьем? А есть ли у нас подобные переживания, как у этого нашего знакомого, когда он понял, что в принципе придется отвечать? И, конечно, он прилагал определенные усилия, он постарался сделать так, чтобы дело до суда не довели, и это удалось. Слава Богу, в нашей стране все возможно, тем более на рубеже 90-х. Дело до суда не дошло. Но это чего-то стоило тоже. А что мы делаем для того, чтобы не довести наше дело до суда? А если мы не уверены, что не доведем и окажемся на суде, что мы делаем, чтобы избежать наказания? Или мы ничего не делаем? Как мы относимся к теме суда? Ну, вы знаете, по-разному люди относятся. Кто-то вообще-то в это не верит. Я думаю, вы сталкивались с подобными людьми, которым говорили о суде Божьем, они улыбались. Ну и говорили, что это, в принципе, миф какой-то, это выдумка, это для людей неграмотных, необразованных. Вот запугивает людей каким-то страшным Божьим судом, чтобы держать людей в страхе, манипулировать людьми. Но это нас еще в школе учили. Вот религия – опиум для народа. Ну, кто-то считает, что да, скорее всего, суд будет и пытается каким-то образом урегулировать свои отношения с Богом. Богатыми пожертвованиями, может быть, еще чем-то, каким-то паломничеством. И он считает, что, в принципе, если он это сделал, тем более некоторые направления религии это предлагают, такой путь решения, ну, как у нас на земле, ты, главное, дай, и все будет нормально. И ты решишь все проблемы. Там за тебя замолвит словечко. Ну, так люди считают. Хотя Библия так не говорит. Ну, а кто-то испытывает страх. Если вы помните одного библейского персонажа, которому Павел, находясь уже в узах, да, периодически проповедовал. Он его приглашал с определенной целью, что, может быть, тот денег даст. А Павел это время использовал, и он говорил. И однажды, когда мы читаем с вами Деяния апостолов, он стал говорить о воздержании, о суде. Как его зовут? Феликс. Тот испугался, у него страх появился. Он говорит, ну ладно, об этом чуть позже. И отправил его. Какую ошибку допустил этот человек, Феликс, когда услышал о суде? Ему было сказано, суд будет, и придется отвечать на этом суде. Вроде такой человек занимает такое положение, но вот допустил серьезную ошибку. Любой человек, которому приносит повестку в суд, он сразу начинает думать, что сделать, чтобы этого не было, так или нет. Феликс этот вопрос не задал. В этом была его и ошибка. А мы задали такой вопрос себе каждый. Сегодня во время урока субботней школы мы говорили о суде, о вести первого ангела. Суд идет. А вот имеем ли мы ответ на вопрос, а что мы должны сделать с своей стороны, чтобы избежать суда? И возможно ли такое? Или все-таки придется там стоять перед судьей и ждать с трепетом приговора? Что? И что-то написано? Да. Да. Вы слышали, да? Истинно, истинно говорю, громче, сестра, всякий слово мое, верующий, славшего меня, на суд не приходит. Что это значит? Все христиане, которые признают имя Христа, на суд не придут. Вы уверены в этом? Я нет. Почему? Потому что Христос однажды об этом говорил. Что те, которые вроде Христа приняли во имя Его такие дела, творили, что и нам еще до Него, до них далеко. Он им говорит: отойдите от меня, я вас не знаю. Вот это да. Значит, что-то не тот путь или тот путь. Но это же Христос сказал. Мы сейчас к этому еще подойдем. Вы знаете, в отличие от Феликса, те люди, которые в день Пятидесятницы слушали проповедь Петра и осознали, что они натворили, да, убив праведника, они задали правильный вопрос. Что делать? Это нормальный вопрос, когда мы чувствуем проблему, что надвигается беда. Что нам делать? Какой был ответ? Вспоминайте. Покайтесь. Чтобы избежать наказания за поступки, необходимо покаяние. А мы покаялись или нет? Я думаю, что многие из вас имеют доступ в интернет, и мы иногда смотрим все подряд, что надо, что не надо, и всему верим. Но особенно вот мы, те, кто пришел из того прошлого, вот. Может быть, вы не такие, но я знаю, что я такой был, дед мой был такой. Нет, дед был другой, он не верил, я верил. Всему, что было написано в газете, мы верили. И все, что показывал телевизор, все было правда. Мы не фильтровали. И вот наше поколение здесь уязвимо. Включает интернет, и все, что там есть, всему верит. Может быть, вы слушали проповеди, а точнее не проповеди, на богослужениях, когда люди рассказывают свои опыты и рассказывают, какие они были в прошлом, а потом говорят: но когда я принял покаяние, я стал другим. Вот принял покаяние. Что это такое? Петр говорит: покайтесь. А что это значит? Вопрос. А это очень серьезный вопрос. От этого зависит, я окажусь на суде или нет. И какой будет приговор? А я покаялся? Вы скажете: каждый день мы каемся, правда? Но я не исключение. Вечером мы говорим: Господи, прости за это, за это, за это. Ну, а чтобы не тянуть время, мы говорим: прости нас за все грехи наши. Оптом, да? Бывает так. Ну, и в общественных молитвах мы обычно так молимся: прости нас за все наши грехи. Ну, чтобы не ошибиться, за все прости и все. А что-таки, что значит покаяние? Что имел в виду апостол Петр, когда сказал: покайтесь? И что в Библии подразумевается под словом покаяние? Те люди, которые иногда, вот вы смотрите такие передачи, говорят: я принял покаяние, они имеют в виду, что после каких-то молитв на них что-то снизошло, они заговорили на незнакомых языках. Они считают, что это покаяние. Покаяние – это нечто другое. Сестра говорит, это разворот, правда? На 180 градусов. Дословно, это умоперемена. Перемена ума. Помните, апостол Павел об этом пишет, что истина в Иисусе, а мы ее так познали, да? Это что? Оставить прежний образ жизни ветхого человека. Что дальше? Нет, а дальше мы не читаем. Нет, и мы даже так проповедуем. Мы говорим человеку: скоро будет Божий суд. Да, а что нужно делать? Брось пить, курить. Соблюдай субботу, не ешь свинину, ну, иди в церковь. Но это уже чуть дальше. И все. А Павел говорит, мы не так познали истину в Иисусе. Истина в Иисусе – это оставить прежний образ жизни ветхого человека. И дальше читайте. И обновиться духом ума вашего. Что-то должно произойти здесь. Какое-то обновление. Тогда и будет покаяние. Умоперемена. Это такое изменение сознания, которое меняет человека и уже не позволяет ему быть прежним. Интересно, а вот я пережил такое покаяние? Вот подобные перемены произошли у меня, именно это дает мне возможность избежать суда. Да, там так написано, сестра читала: принимающий, верующий туда не попадает. Но что это значит, когда я принял Христа, я поверил Христу? Это есть пройти через покаяние, когда происходят перемены в моем уме. Это то, о чем апостол говорит. Кто во Христе, помогайте мне. Новое творение. Древнее прошло, прежнего нет. Сейчас все новое. И он говорит: а вы испытывайте сами себя, уверили вы. А кто лучше знает меня, как я сам? Я лучше себя знаю, что у меня там в голове. Вы только меня знаете вот так, по внешности. Итак, покайтесь. Покаяние. Сам же Петр в своем послании, в первом послании, в 4 главе пишет: Вы в прошлом предавали всякой нечистоте, новый перевод я читаю. Но сегодня вы не участвуете в этом. И дальше своими словами. Помните? И он говорит, и окружающие вас люди что делают? Не понимая, злословлят. То есть вы были такие, а но сейчас вы стали другие. Люди, не понимая, что с вами произошло, и злословят. Вместо того, чтобы восхищаться с вами. Они просто злословят. Я думаю, что в жизни многих из вас подобные опыты были. Когда вам иногда говорят, ну слушай, ты какой-то стал другой. Раньше ты был таким, то все было с тобой нормально, ты вместе с нами всюду был. Что с тобой стряслось? Попал в эту секту, все. И стал другим человеком. И слава Богу, что вам так говорят, что вы стали другим человеком. Значит, вы пережили опыт покаяния, в отличие от других. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Покаяние – это умоперемена. Получается, прошлое должно исчезнуть, правда? И появиться настоящее. Тогда следующий вопрос. Каждый задает себе. А в моей жизни есть вот эти этапы? Прошлое и настоящее. Или мое настоящее – это тоже прошлое. Как в одной песне поется, каким ты был, таким и остался. Но при этом я верующий, при этом я христианин, довольно активный. Об этом все уже знают, все мое окружение. Я так назойливо проповедую, что уже меня просто боятся. А у меня есть прошлое и настоящее. Прошлое, которое должно было исчезнуть и появиться новое, настоящее. Я новое творение во Христе Иисусе. И вообще-то я осознаю, что будет суд, и мое имя будет рассмотрено в этом суде. Я хотел бы прочитать, что говорит Вестница Божия. Чтобы обрести спасение, мы должны познать на собственном опыте, что такое истинное обращение. На собственном опыте, каждый лично. Люди совершают страшную ошибку изо дня в день, выдавая себя за христиан, при этом не имея права на это звание. В Божьих глазах такое исповедание – ничто, и человеческие мнения – ничто. Он вопрошает, соответствует ли ваша жизнь моим заповедям? Многие, почитающие себя обращенными, не способны выдержать испытание характера Словом Божьим. Вот очень интересные слова. Испытание характера Словом Божьим. Почему-то здесь не говорится о поступках, а характер. Потому что, вы знаете, многие люди, даже не признающие Бога, делают хорошие поступки. Очень хорошие. Можно их ставить даже в пример. А вот характер этих хороших людей – это еще вопрос. Поэтому, если Божий говорит, испытание характера должно пройти на основании Священного Писания. Люди, которые называют себя христианами, которые смело говорят о суде и уверены в том, что они там будут оправданы, но при этом, а они в Писании говорят так, имеющие вид, помогайте, благочестие, силы его отрекшиеся. То есть внешне выглядит все нормально, но вот силы благочестия нету. Той силы Божией, которая изменяет человека, преобразует характер человека. Человек избавляется от всего плохого. Это очень опасное состояние, потому что, вы знаете, мы даже можем губить людей и вводить их в заблуждение. Мы будем людей призывать к тому, чтобы стать христианами, следовать за Господом, от чего-то отказаться, чем-то пожертвовать. Мы много людям будем говорить, потому что мы читаем Священное Писание, а люди будут наблюдать за нами. И потом мы удивляемся, а почему этот человек перестал слушать? Пошел раз в одно собрание и больше не хочет. Интересно, почему? А может быть, он увидел несоответствие между тем, что мы говорим и как мы себя ведем. Что мы говорим и как поступаем. Это и есть вид благочестия при отсутствии силы. То есть, когда мое исповедание веры не соответствует моей жизни, это самое страшное состояние человека, потому что мы себя обманываем и вводим в заблуждение очень многих людей. И очень многие люди из этого могут погибнуть навсегда. Они просто разочаровываются. Если этот говорит так, а живет так, значит все обманщики. Особенно сегодня популярны некоторые ролики в интернете о церковных служителях, да, показывают их жизнь наизнанку, но это удар по всем церквам. На самом деле. Потому что можно услышать, да вы все одинаковые, они все такие, все понятно. Церковь – это бизнес. Значит, тот дал повод. А за этим стоит автор этого бизнес-плана, да, вот этой стратегии, чтобы смущать людей, обманывать. Сатана, он это делает, чтобы у людей пропадало доверие вообще к религиозным вопросам. Насколько это опасно состояние? Павел пишет в послании к евреям, 10 глава, 26 текст, я прочитаю в новом переводе. «Если же и после того, как познали истину, упорствуем мы во грехе, сознательно грешим, еще в скобках это написано, не может уже быть для нас больше никакой жертвы за грех, а только страшное ожидание суда остается и ярость огня, готова пожрать всех противящихся Богу». Насколько это опасное состояние, слава Богу, что сегодня мы эти тексты можем читать еще, потому что у нас еще есть время что-то изменить в своей жизни. Люди, которые познали истину, знают, что хорошо, а что плохо, как в том стихотворении, да, о сыне, любопытно, но продолжают сознательно делать неправильные поступки. Писание говорит о том, что может наступить момент, когда жертвы за грех уже не будет. То есть человек может переступить вот эту точку невозврата. В жизни некоторых библейских персонажей это было, и Библия дает нам эти примеры как предупреждение. Ну, давайте вспомним хотя бы Саула. Переступил он это? Переступил. И возврата назад уже не было. Так что же делать, если я понаблюдал за собою и увидел, что мое настоящее – это тоже старое прошлое? Ничего не изменилось. Кое-что изменилось там, в принципе. Я же раньше в субботу не ходил на богослужение. Сейчас хожу. Я раньше работал в субботу, сейчас не работаю. Ну и перестал свинину есть. Ну я и вообще не курил и не курю. Сейчас, в принципе, многие же не курят. Все здоровый образ жизни. А вот мой характер. Какой он? Взрывоопасный? Огнеопасный? Уютным людям со мной? Или не очень? Это очень важный вопрос. Так что же делать? Где выход? Вы знаете, весь Слово Божие говорит, свидетельство о том 4, она говорит очень интересные слова. Мы имеем склонность к греху. Потакая греху, мы укрепляем эту склонность. Вот почему опасно, если мы познали истину, да, продолжать где-то по чуть-чуть грешить небольшими грехами, да, а мы укрепляем эту склонность к греху. И это становится нашей частью, нашим естеством. Мы просто потом это будем делать на автомате. И что она дальше пишет, говоря о временах Ноя? Во времена Ноя у многих склонность к греху была не очень сильной. Ну, еще молодое человечество, не так уж много времени прошло. И она говорит, не очень сильная склонность. Но она укреплялась через самоугождение. Где-то простил себя, ну, подумаешь. А это затягивает на самом деле. Вы знаете, когда здесь брат говорил, как раз вспомнил ту ситуацию в своей жизни. Я работал на консервном заводе, а в одном из цехов делали эти ириски молочные. Помните, продавались не в обертках, а в такие плитки, кубиками нарезаны как будто бы, да? Это просто такая лепешка идет по транспортеру, а там вал с такими круглыми дисками, просто нарезает. Потом повара так, и потом так, и все. И вот одна эта лепешка там что-то застряла, и женщина говорит, слушай, она застряла, что делать? Я говорю, да ладно. Я так раз рукой ее подтолкнул, она поехала и пальцы под этот вал. И все, она тянет, я понял, все, я не могу. И хорошо, что я крикнул, останови. А она сообразила сразу красную кнопку и остановила это все. Иначе все, это бы затянуло, и ты уже ничего не сделаешь. Оно просто рвет. Так и грех. Мы где-то подались ему, ну, простили себя, ну, с кем не бывает. А потом еще. А потом мы даже не замечаем. Понимаете? И все. Но при этом мы рассчитываем, так как мы верующие люди, мы признаем существование Бога, пославшего Иисуса Христа, Иисуса, что все будет нормально. А на самом деле нет. Ведь благочестие еще ни о чем не говорит. Решение этого вопроса только одно. Как решить эту проблему? Я вроде христианин, но при этом я чувствую, что прежнее еще есть в моей жизни. На этот вопрос отвечает Иисус в беседе с Никодимом. Я все равно возвращаюсь к этой теме. А другого варианта просто нет. Никодим был вроде праведный человек. Он принял Иисуса Христа, он признал его, он пришел к нему, и вроде у него были единомышленники даже. Мы знаем, что ты от Бога, да? А Иисус ему сразу в лоб. Если не родишься свыше, туда не войдешь. Рождение свыше. Покаяние – это не только признание грехов своих. Многие думают, что если я покаялся, это смягчающие обстоятельства на суде будет. Знаете, как у нас бывает на земле? Я признаю свою вину, но он признал, значит, не максимальный срок, а минимальный срок. и вот хорошо. И все признают свою вину, чтобы избежать максимального срока. Нет, это не смягчающее обстоятельство. Покаяние – это оставление полностью всего прошлого. Это начало новой жизни. Но это невозможно благодаря человеческим усилиям. Никто из людей не способен себя изменить. Я думаю, многие из вас пытались это сделать. Какое-то время вроде все было нормально, до поры до времени. А потом вы видели, что опять что-то появилось. Я помню разговор с одной сестрой, она говорит, что произошло? Чем больше я молюсь о том, чтобы быть хорошей, доброй, я становлюсь больше злой. Да? Я молюсь, Господи, измени меня, и становлюсь еще хуже. На самом деле это не так. Человек не становится хуже. Просто Бог показывает, какой он есть на самом деле. Мы же молимся. А Бог на молитвы отвечает. А чтобы Бог нам мог помочь, мы должны осознать, какие мы есть. И вот должен появиться этот вопрос, как у тех людей на площади. Что нам делать? Потому что, когда я не вижу свои проблемы, я не задам этот вопрос. У меня все хорошо. И многие люди так говорят. Слушай, ты что обо мне говоришь? Какой я грешник? Не пью, не курю. Хороший семьянин. Не украл, не убил. Что еще надо? Все, весь перечень. Пальцев хватает. На самом деле это не так. Потому Господь показывает людям, каковы они на самом деле. Вестница Божия говорит на эту тему. Новое рождение включает в себя новые побуждения, новые вкусы и новые наклонности. Короткая фраза, одно предложение. Но давайте вдумайтесь, святые, что такое новое рождение? Включая в себя новые побуждения. Если у меня появятся новые побуждения, как это скажется на моей жизни, ваше мнение? Кардинально. Так и нет? У меня было побуждение делать вот это, а сейчас у меня появилось побуждение делать вот это. И все удивляются, слушай, что с тобой случилось? Вот здесь ты был сам собой, а здесь кто ты? А если у меня появляются новые вкусы? Повлияет это на мою жизнь или нет, дорогие братья и сестры? На мою внешность повлияет? Я буду со вкусом одеваться? Конечно. Но иногда христиане так одеваются, что никакого вкуса. Но при этом они молитвенники. Извини, что так говорю. Молятся на каждом шагу. Вкуса нету. Если вы себя уютно чувствуете в лифте, который весь загажен и все кнопки оплавлены и разрисован, значит вкус у вас старый. Но если у вас вкусы изменились, вы себя будете чувствовать там очень плохо. Правда или нет? Вы будете испытывать дискомфорт. А многие люди себя чувствуют в своей тарелке. Мы жили в Екатеринбурге, и власти города решили немножко в городе навести порядок и стали на автобусных остановках ставить интересные такие стеклянные будки. Все стекло, скамейка и урна для мусора. Красиво. Но кто-то посчитал, что раньше было красивее. Обязательно нужно было скамейку перевернуть, в урну опрокинуть, стекло разбить. И все. Все на свое место стало. И люди чувствуют себя комфортно. У них такой вкус. Это скажется на нашей обстановке в доме, на всем. Потому что у нас вкусы изменились. Мы начнем ценить красоту или нет? Потому что есть Бог, Бог красоты. Вы посмотрите на этот мир. Он деградировал в результате грехопадения. Но насколько это еще все прекрасно, правда? Верующий человек ценит красоту. Вы знаете, когда-то давно меня даже моя сестра обличила. Я смеялся с некоторых иностранцев. К нам приезжал один брат с Австралии. Мы идем по Киштыму. Он банан съел и так смотрит. Ему, да вот брось, сейчас корова съест. Там как раз корова, частный сектор был. Он так на меня посмотрел. Он меня не понял. Я его не понял. Подумаешь, бросишь кожуру, корова съест. И вот тоже так мы ехали в машине. Сестра съела банан, так держит в руках. А я открыл кнопку и стекло, говорю, бросай. Она на меня так, ты что? И я все понял. Понимаете? Меня что удивляло, мы когда-то с семьей давно отдыхали в Анапе, дикарями, как говорят, в палатках, на барханах. И вот там с утра неожиданно появился вертолет, разбросали листовки, оказалось, что здесь между Витязевой и еще одним населенным пунктом по этим барханам будет проходить очередной этап гонок. Там, где наши КАМАЗы выступают, вот это такие гонки. Вот. И вот съехали все эти иностранцы здесь. Мы, конечно, наблюдали за этим. И вы знаете, что меня удивило? Вот что значит состояние ума? Да, перед началом сезона часть прибрежной полосы на этих барханах солдаты приходят и чистят от того мусора, который появляется зимой во время шторма. А все остальное это сплошная свалка. Чего там только нет. Но, естественно, мы еще увеличим количество мусора. Все туда бросаем. Я наблюдал за этими иностранцами, за этими спортсменами. Они приехали перед началом старта, конечно, завтрак, это было раннее утро. Сразу же службы расставили такие из проволоки каркасы и натянули мешки для мусора. И вот что меня поразило. Эти люди стоят на свалке, но мусор бросают в мусорные мешки. А мы бы, ну я лично бросил бы просто так. Зачем мне еще мусорный мешок, если я на свалке? Состояние ума. Писание Божие говорит, новое рождение включает появление новых вкусов. И еще, и новых наклонностей. Если у меня была наклонность делать зло, а она есть у каждого человека, у кого-то больше, у кого-то меньше, и дальше все зависит от развития, появляется наклонность делать то, что мы не способны делать. Добро. Кто-то скажет, да это неправда, есть добрые люди. Дорогие мои, это правда. Христос сказал, вы, будучи злы, а вы можете делать добро? Не можете. Вы запрограммированы на зло. Я и все мы. Но если мы переживем покаяние, если мы переживем рождение свыше, появится новая наклонность. Это то, что даст нам гарантию на небесном суде. Читай дальше. Те, кто родились свыше посредством Святого Духа, стали причастниками божественной природы. И все их привычки и поступки будут свидетельствовать об их связи со Христом. Когда дети Божии переживут рождение свыше, это безошибочно откроется посредством их честности, праведности, верности и их твердых принципов. Завершая субботнюю школу, брат прочитал текст из 1 Петра, да? Писание призывает нас быть святыми. И можем ли мы быть святыми? Многие смущаются этого. Писание говорит, будьте святы, ибо я свят. Стремитесь иметь мир со всеми, мы читали, и святость, без которой никто Бога не увидит. И как я, грешный человек, могу стать святым? Написано, если я пройду через рождение свыше. Это проявится в моей жизни. Христианин должен быть честным. Вы знаете, о честности можно много говорить. Мы считаем, что если я не украл, я честный человек. А если я счета вовремя не оплачиваю, я честный человек? Если я задолжал коммунальным службам, я честный человек? А если я еще такой умелец, что я умудряюсь счетчик в обратную сторону крутить? Хоть на воду, хоть на электричество. Я честный человек? Нет? Писание Божие говорит, что истинный христианин будет оплачивать все счета. Иногда мы говорим, честный это только тот, кто не украл. А во всем остальном я честный? В своих словах, в своих утверждениях. Вы знаете, есть люди, которые любят заявлять о себе, что они христиане. Они подчеркивают, что они праведные, они чего-то достигли в своем духовном развитии, они гордятся этими достижениями. И вы об этом слышите. Но вы знаете, некто сказал, что ничего доказывать не надо. Красоту видно, разум слышно, а доброту чувствуешь. Не надо стучать себе в грудь и говорить, а я христианин, я покаянный. Это будет видно. Христос об этом сказал так. По плодам их узнаете их. И речь идет не только о поступках, а о характере тоже в том числе. Знаете, мы пережили интересный опыт, и я как раз вспомнил слова Иисуса Христа. Сейчас коллектив радиотелецентра, производственные отделы переехали в Заокск, и мы уже с августа месяца работаем в Заокском. В Заокском проблемы с жильем, наши сотрудники жилья не имеют, и, конечно, им предстояло где-то снимать жилье, как и в Туле это было. Но мы решили им помочь, чтобы они не теряли время на дорогу, переезды, вот эти поиски. Я узнал, что в издательстве «Источник жизни» есть свое жилье служебное, и некоторые из них пустуют. И мы договорились, что наши сотрудники будут проживать и будут платить аренду издательству. И вот мы зашли в один дом, а это частные дома на два хозяина. И вот мы зашли в один такой дом, и я увидел на огороде несколько деревьев, черешня. Она такая большая, но мы еще уже весной присматривались к этим объектам. Я так посмотрел, говорю, ничего себе. И много еще молодых деревьев, но одна большая такая. Я говорю, ну вам повезло. Хотя, говорю, ось не увидим. Потому что сначала была мысль, может быть, это все срубить, потому что это, ну, настоящий лес. Я говорю, давайте дождемся осени. Если вы сейчас придете на этот участок, там ни одного дерева. Как вы думаете, почему? Пришла осень, и мы попробовали эти плоды. Христос говорит, по плодам их узнаете их. Красивое дерево, так цвело, такие листья. Столько плодов было, но потом они поспели. Их невозможно было есть. Вот и все. Да, там такой вкус, что есть невозможно. По плодам их узнаете их. Красиво все внешне, но однажды нам придется попробовать. Или я красивый, но однажды кто-то попробует мой плод. Он оказывается очень горьким. По плодам их узнаете их. Песня Божия говорит, мы не можем позволить себе жить, не помня о дне суда. Вначале я эту цитату не прочитал, по-моему, но там есть такие слова. Мы не можем позволить себе жить, не помня о дне суда, ибо хотя суд задерживается, он близок и очень поспешает. И те люди, которые насмехались над этой вестью, которые пренебрегали этой вестью первоангела, они в тот день встретятся с реальностью. Вы знаете, это будет страшно. Если вернуться к той истории нашего знакомого, он встретился с реальностью. Ему надо было сдать ружье. Но он думал, кого-то не обошло, меня обойдет. Как мы обычно думаем. У всех проблема, у меня проблемы не будет. И когда заехал УАЗик во двор, он встретился с реальностью. Ну, ладно, там удалось все урегулировать. Но когда мы встретимся с реальностью небесного суда, не получится урегулировать. Понимаете? Там не работают эти инструменты. Договориться, нужный человек, нужный подарок, нужная дверь. Там не получится. Там все, этого нету, понимаете? Лучше сегодня уже решить этот вопрос. Не доводить дело до суда. А Писание говорит, что это возможно. Покайтесь. Но покайтесь настоящим покаянием. Обратитесь, родитесь свыше, Писание говорит. Отдайтесь под влияние силы Божией. Вы понимаете, мы не сможем сами себя сделать другими. Это невозможно. Однажды ученики были в шоке от того, что они увидели и услышали, и они между собой говорили, кто же может спастись. А Иисус ответил, человеку это невозможно. Но это возможно только Богу. Феликс испытал страх. Сегодня многие люди, слыша о суде, испытывают страх. Кто-то не верит, но они встретятся с этой реальностью. Мы о суде знаем. Это тот ресурс, которым мы обладаем. Но мы его используем правильно и для себя, и для других. Мы даем эту информацию другим людям, чтобы другие могли приготовиться к этому страшному событию на самом деле. Очень страшному. Потому что там не будет срока 10 лет, 15 лет пожизненно. Там или смерть, или жизнь. Другого варианта нету. Первое послание, 2 глава, 1 послание Иоанна, 2 глава, 28 текст. Итак, дети мои, пребывайте в нем, чтобы когда придет он, не убояться нам. Кто-то со страхом ожидает пришествия Господа. Но Иоанн говорит, пребывайте в Иисусе, и вы не будете бояться. Один из переводов, я читал, там написано, и коленки дрожать не будут, когда он будет приближаться. Потому что, когда он будет приближаться, те, кто не с ним, они будут что делать? Просить, чтобы горы их закрыли от лица приближающегося. Это будет страшно на самом деле. Мы иногда это не осознаем, потому что, может быть, мы не пережили в жизни даже вот таких подобных опытов, как наш знакомый. Но вы знаете, с тех пор он дует на холодное. Он с законом всегда дружит и не хочет делать что-то противозаконное. Мы иногда играем с этим до поры до времени. Мы думаем, что нас это все обойдет. Но когда встретится, придет эта реальность, мы увидим ее, это очень страшно. Еще одно место. Тот же Иоанн записал в своем Евангелии, 5 глава, то, что уже было прочитано в самом начале. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий, в новом переводе, внимающий, это более точно, потому что, знаете, слушать-то можно. Послушал и забыл. Но кто внимает, он об этом дальше думает. Кто, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». А как это возможно? Ведь я вначале сказал, что повестка всем дана. И все придут на суд. А это место говорит, что мы не придем на суд, если мы будем слушать Иисуса Христа, внимать, жить согласно суду, на суд не придем. Интересно, как суд будет рассматривать наш вопрос без нашего присутствия? В субботней школе автор урока почему-то применил такое наглядное пособие – колесо. Вот колесо, в колесе ступица. И он говорил о небесном святилище. Там будет мой представитель. Вот и все. Потому я на суд приглашаться не буду. Мое дело будет решено, мое отсутствие. И наказание за мои грехи понесет другой. Он уже их понес. Но он их понес для того, чтобы, встретившись с ним, я дальше жил другой жизнью. И он для этого готов дать мне силу. Есть такой термин библейский, мы часто его используем – благодать. Благодать прощает наши грехи, если мы раскаемся. И благодать дает силу жить новой жизнью. Если бы у нас не было силы жить новой жизнью, если бы Христос не готов был нам помочь, в Библии бы не было написано «Будьте святы». Понимаете? Это не просто так, чтобы обманывать людей. Это возможно. Но это невозможно своими силами. Еще одно место Священного Писания, 1 Иоанна 4,16. «Бог есть любовь, и всякий в любви пребывающий в Боге пребывает, как и Бог в нем. Любовь столь многого достигла в нас, что без страха встретим день суда». В ком Божья любовь пребывает, этот человек суда не боится. Наоборот, он ждет этого времени. Вы согласны с этим? Что такие люди ждут время суда? Вы ждете время суда? Страшный день придет. Огонь поедающий. Вы ждете этого дня? А знаете, почему те люди, которые имеют любовь Божию, ждут этого дня? Потому что этим днем закончится все, что было связано с грехом. Все. Грех исчезнет. Будет новая жизнь. Новая земля. Новое небо. Все будет новое. Почему не ждать этого момента? Дальше мы пишем. Читаем. «Любовь столь многого достигла в нас, что без страха встретим день суда. Ибо даже в этом мире уже живем подобно Ему». Вот ответ, почему эти люди без страха ожидают день суда. Потому что уже в этом мире они живут подобно Иисусу Христу. Вот и все. Итак, суд будет. Он уже идет. Наступит момент, когда Христос вернется на землю, и каждый получит по заслугам. Но есть группа людей, которые на суд не придут. Их дело будет рассмотрено без их присутствия, потому что у них есть там адвокат, их представитель. Он уже заплатил за грех этих людей. А эти люди, получив прощение, в мире дальше живут, как Иисус Христос. И мы можем, если мы поступаем подобно Ему, заявить уверенность, как сказал однажды апостол Павел. «Жизнь моя подходит к концу». Помните эти слова? Вроде бы слова самоуверенного такого человека, самонадеянного, да? «Жизнь подходит к концу». Но он говорит, «Я уверен, что меня ждет венец». А вот почему он уверен. Там есть ответ в этом тексте на вопрос, почему он уверен. И он это подчеркнул. Он говорит, «Я веру сохранил». А что значит сохранить веру? Это не просто согласие с информацией о том, что есть Иисус, Мессия, пришел на эту землю, вот ушел на небо, святилище совершает служение. Павел об этом много писал, о слове святилище. Нет, это не что другое. Это вера, действующая любовью. Его жизнь после встречи с Иисусом изменилась кардинально. Многие долгое время не могли поверить, что это тот же Павел. Вы знаете, когда совершали служение в Челябинске, я встречался с одной семьей. Вроде как бы двое пришли в церковь в свое время, в 92-м году. Но жена так колебалась, то в церковь, то нет. И вот я помню ее слова. Она говорит, я не верю ему, что он стал другим. И она рассказывает его прошлую жизнь, жизнь мужа, да? Он был таким, таким, таким. Это его очередное увлечение. И скоро это тоже закончится. То есть ей трудно было поверить, что вот ее муж, вот этот человек прошлого, которого она хорошо знает, чем он занимался, стал вот таким. Апостол Павел, когда встретился с Иисусом, многие не готовы были поверить, что это другой Павел. Но это стал другой человек. поэтому он заявил, венец меня ждет, потому что я сохранил эту веру. Дорогие братья и сестры, суд будет. Но готовы ли мы к этому событию? Что мы испытываем, когда мы читаем о суде? Страх или радость? Страх от того, что мы не уверены, что там все будет хорошо? Или радость от того, что наконец-то все закончится плохое, что есть на этой земле? Да поможет нам Господь, чтобы мы, как верующие христиане, которые проповедуем о суде, имели вот этот мир и покой и уверенность в том, что наше имя там будет рассмотрено без нас. И венец для нас приготовлен, как для апостола Павла. Аминь. Давайте об этом помолимся вместе. Отец наш Небесный, и с новой молитвой приходим пред Твое лицо, приступая к престолу благодати. Мы приходим, чтобы поклониться пред святым именем Твоим, воздать Тебе хвалу, честь и благодарность, Тебе достойно этого. Прими слова благодарности за то, что Ты совершил для нас во Христе Иисусе, за дар спасения, за прощение грехов и за ту надежду, которую мы имеем в Тебе. Мы также, Господи, благодарны Тебе за особое преимущество быть частью Твоего тела, Твоей Церкви, за Слово Твое, которое сегодня нам доступно, за время благодати в нашей стране, что мы можем свободно собираться на поклонение, для изучения Священного Писания, за то, что Слово Твое доступно нам, а многие люди испытывают проблемы с этим. Господи, мы благодарны Тебе за все. И за Твою милость к нам, слабым, немощным людям. Мы готовы признать, что мы слабые существа, мы грешные, Господи. И бывает в нашей жизни, что мы, имея познание истины, продолжаем грешить, огорчая Тебя. Господи, если подобное происходило в жизни кого-то, стоящих пред Тобой, будь милостью, даруй свое прощение. Отец Небесный, мы сегодня говорили о суде. Мы читали эти тексты Священного Писания. Но Слово Твое дает нам обещание, надежду, что есть возможность избежать суда. Боже, помоги нам следовать этими путями. Мы хотели бы пережить этот опыт рождения свыше, рождения Духа. Соверши это в жизни тех Твоих детей, кто еще этого не пережил. Боже, хотели бы, чтобы наша новая жизнь отличалась от прежней. Мы хотели бы стать новым творением во Христе Иисусе. Это нам не под силу, Господь. И многие из нас пытались своими силами решить этот вопрос, но столкнулись с серьезными проблемами. Этот путь заводит в тупик. Мы это осознаем, Господь, поэтому просим, излей Дух Твой Святой на каждого из нас и сделай нас способными не сопротивляться влиянию Духа Твоего. Сделай наши уши способными слышать голос Духа Твоего и различать среди других голосов. Исследовать Твоими путями, Господь, не возмущаться, не сопротивляться, а полностью свою жизнь отдать в Твои руки. Господи, иди впереди нас, Твоего народа, указывай свой путь. Мы желаем этого, Господи. Мы хотим, чтобы наша жизнь была светом для этого мира, чтобы многие люди, еще видя нашу жизнь, могли прославить Твое святое имя, Единого Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.